Доброе утро. Мы читаем книгу Шамати, статья Нун Алев. Если помешал тебе этот преступник, он находится в зеленой книге на странице Айн-Тет. Можно задавать вопросы по интернет-сайту www.kap.tv. Лучшие вопросы по изучаемому материалу будут заданы в прямом эфире. Статья Нун Ален, если тебя затронул этот преступник, если затронул тебя этот преступный, тяни его к ответу. А если нет, напомнит ему о дне смерти. Означает, что напомнит ему, что работа должна быть в том месте, в котором он не находится, что это вне тела человека, что это называется, что он работает вне своего тела, когда нет у него никакой мысли о собственном теле. Единственное творение — это желание получать. И само желание получать находится внутри света, и нету никакого сопротивления этому свету. Они связаны вместе. Но в той мере, в которой в желании получать усиливается намерение ради получения, тогда существует отдаление, что намерение ради получения — это как клипа, которая возникает и разделяет между светом и желанием.
И
она растет эта клипа до состояния, когда желание получать начинает различать, что эта клипа ограничивает его, создает в нем тьму, что это чуждая сила, преступник, который затрагивает его и отделяет его от жизни, жизни, то есть от источника, не только от света, от наполнения, которое было в нем, но и также от дающего свет. И тогда из этого осознания, которое расширяется и растет в желании получать, начинается отношение к этой клипе, намерению ради получения, что необходимо избавиться от нее. Каким образом? Тяни его к ответу. В суд. То есть, начиная приводить его, этого преступника, это намерение ради отдачи, в то место, с помощью которого ты можешь получить хисарон, требование. Требование о новом кли, чтобы было у тебя вместо желания получать, желание отдавать.
И
Бейт-Амидраш — это то место, где все требуют вместе.
Дуршим — это тикун.
Требует исправления. Прежде требует осознания зла, а затем исправления. Мы изучаем, что это возможно только если человек организует себе окружение, что и называется бейт-амидраш. Молитвенный дом, что это кли, где есть сила и осознание, и понимание, что необходимо прийти к требованию исправления. Исправление, конечно же, приходит свыше, но требование должно быть как пробуждение снизу. В той мере, в которой человек приходит к такому требованию, если он приходит к нему, это должно быть полным требованием каждый раз, все больше и больше и больше в тех мерах, которые называются ступени, тогда он приходит к тому, чтобы получить силу исправления, и тоже намерение ради получения исправляется в нем, но ради отдачи. тогда он снова находится в совпадении свойств со светом. Пока намерение их не разделяло, они были вместе, потому что нет разницы между желанием получать и светом. Они как две части сотворения, выходящие из одного источника, но намерение ради отдачи, которая возникает на желание получать желание, она начала отдавать, она начала отделять желание от света, и когда это... Извиняюсь, намерение ради получения это разделило желание от света. И сейчас, когда это намерение от желания получает, становится ради отдачи с помощью творения, желания, тогда получается, что творение выстраивает из себя самостоятельное отношение к источнику света, к Творцу. И таким образом выстраивает своего желания получать уже образ, подобный Творцу, что и называется человек, Адам. И все зависит от того, понимает ли он и способен ли он притянуть вот этого преступника, которого он уже различает в молитвенный дом, там, где он может потребовать. А все остальное мы уже видим, что уже как следствие этого. Если человек ходит в окружение, тогда он уже как следствие этого окружения. Если нет вопросов, мы продолжим. Да. Если он обращает это желание как у Творца, что у него остается ради получения тогда? Ради получения становится ради отдачи. То же самое намерение ради получения, в котором он определил, что он отделен от Творца, именно оно становится намерением ради отдачи. Желание получать раскрывается на большую или меньшую величину в зависимости от того, насколько человек способен работать с намерением на желание получать. Скажем, желание получать выросло, поднимается сейчас во мне 10 грамм желания получать ради получения, скажем, какой-то сладости. Не важно, что я имею в виду под сладостью. Если у меня 10 грамм желания получать, намерением ради того, чтобы насладиться для себя самого от чего-то сладкого, может быть, что у меня будет желание получать 50 килограмм, насладиться для себя сладкого. Какова разница в величине желания получать? И в соответствии с этим намерение на него, в соответствии с его величиной, или же 10 грамм, или 50 килограмм. Как это дают человеку? Дают ему постепенно, насколько человек способен противостоять. Никогда не дают ему оступиться, а дают ему только для того, чтобы он вырос. И насколько человек выбирает себе правильное окружение, не то чтобы он стал сильнее, он никогда не становится сильнее, он всецело зависит от окружения. И насколько находит себе более сильное окружение, и связь его с окружением более сильная, дают ему трудности в соответствии с этим. Тогда желание получить больше и намерение ради получения больше. И когда с помощью окружения различает в этом желание получить с намерением, что это зло, и хочет исправить намерение на ради отдачи, тогда то же самое желание получать остается, а намерение переворачивается, когда он просит исправления, прежде приходит сокращение, а потом изменение намерения на ради отдачи.
И опять раскрывается ему желание получать больше, с большим намерением на нем.
и так далее. Мы никогда не получаем желание получать без намерения. Мы уже изначально как рождаемся со всеми намерениями на наших желаниях ради себя. Это естественным образом к нам приходит. И поэтому мы не понимаем, что существует другая система отношение к реальности. И раз так, то и восприятие реальности, ощущение реальности, понимание реальности, все изменяется, все зависит от намерения. Так же, как мы изучаем Талмуд-Десятый Сферот, когда нет тел, когда нам кажется, что мы находимся в телах, а все лишь восприятие реальности. Есть обратный свет, и в этом виден духовный мир. Нет отраженного света. Мы видим в нашем намерении физический мир, материальный. Оба этих взгляда — это впечатление человека. Сейчас я смотрю изнутри своего желания, из своего желания, из своих намерений ради себя. Значит, в этой программе, в этом кли, то, что я вижу из своих внутренних ощущений, внутренних впечатлений, это то, что я называю этот мир. И ничего изнутри, снаружи я не вижу. Я вижу собственное кли, вижу то, что происходит в нем. И в нем, в этом клее, вижу себя, неживое растительное животное, все это находится внутри впечатления моего внутреннего клея, это желание получать с намерением получать. Если я вдруг начинаю чувствовать новую точку желания и приобретаю за счет получения вот этого намерения ради отдачи, за счет науки каббала намерения отдачи, то вместе с этим ощущением я приобретаю еще дополнительное кли, когда внутри него этого кли, а ведь снаружи я никогда ничего не вижу. В нем я вижу в намерении ради отдачи то, что называется духовный мир. Это кли называется душа. И наполнение в нем называется духовный мир или же Творец. Итак, это находится в человеке в той мере, в которой он постигает этот мир или тот мир. И в правильном соотношении между мирами это ощущение исчезает. Но все измеряется внутри кли. Да. Вопрос из Израиля. Почему было сотворено желание ради получения? Желание получать было сотворено для того, чтобы дать желание получать, выразить себя, прийти к отдаче Творцу. Само по себе желание, оно только поднимается или опускается относительно намерения. Оно лишь как плоть для намерения, как потенциал, сила, как определение наслаждения. Но все определяется человеком в его намерении. Намерение — это отношение с Творцом. Без отношения к Творцу это не живое растительное животное. Это желание получать, которое впечатляется обязательным образом от хозяина. Когда начинается уровень человеческого, говорящего в его желании получать, на его уровне развития, тогда он уже начинает различать собственное намерение, чего он желает, насладиться хозяином, использовать его, пока не чувствует обратности от Творца, это далит и далит. Когда он просто чувствует, это просто далит, допустим, шорош, корневая степень, далит, потом в нем раскрывается внутренняя гавая внутри, четвертой ступени далит, и в этой внутренней гавая, там он чувствует далит, далит, что он да, желает использовать Творца, использовать хозяина всеми силами. из этого постижения уже начинает работать. То есть отношение желания и наслаждения это относится к самой природе, неживое растительное и животное. Отношение намерения это уже относительно гостя и хозяина самого. Есть отношение между желанием гостя и то, что существует на столе, допустим, его желудок и яство на столе, когда он желает себе насладить собственные кишки. И есть отношение между ним как личность относительно Творца. Так что отношение между ними называется намерением, а отношение между его пищеварением и то, что стоит на столе, это называется природой, неживой, растительный и животный. Да. Йосеф из Иерусалима спрашивает, почему пользуются словами, если тебе навредил этот преступник, что не каждого человека он повреждает. Нет, это имеется в виду не каждого человека он повреждает. Иногда повреждает, иногда не повреждает. Если он уже различает, что его эго, его желание получать, уже душит его, выводит его из этой жизни, портит всю жизнь и не дает ему жить. Вопрос, в чем смысл жизни, уже достигает более точечного выяснения, что я нахожусь в кандалах, в оковах. Это называется в изгнании. И надо мной властвует это желание получать проклятое преступное. Этот преступник, эгоизм, фараон, неважно, много имен у него, у злого начала. То после этого, если у него есть такое постижение, он понимает, для чего прийти в группу. Он начинает различать, что она является средством для того, чтобы как-либо прийти к требованию исправления. Тогда он берет этого преступника в молитвенный дом, то место, где можно его исправить. Кроме молитвы, требования, ничего больше не надо. В то время как есть требования, все происходит. Вопрос из Бостона, как можно желание получить, наслаждаться, перевести из сладкого в намерение ради отдачи. Как можно перевернуть желание наслаждаться из сладкого в намерение ради отдачи? Это две вещи, которые никак не связаны. Желание получать ощущает сладкое. На нем есть намерение ради отдачи. Может быть намерение ради получения. Это сладость остается сладостью. Горькое, сладкое, правда, ложь. Желание получать находит сладкое, видит сладкое. Вместе с этим оно говорит, это плохо, это ложь. Что значит плохо? От этого я буду больным. Мне запрещено сахар, значит, мне нельзя сладкое. Что делать? Из-за того, что я вижу, что от этого мне плохо, и это становится, это что становится горьким, оно остается сладким, мне не надо путаться. Я якобы могу чувствовать в нем горький привкус, ну, просто словесно мы так выражаемся, поскольку он мне привносит зло, но сам по себе вкус остается сладким. Я могу ненавидеть его, но ненавидеть его через тот канал, который мне его приносит как зло. А тот канал, который мне его показывает как сладость, остается сладким. Килим получения, они не исчезают. Не скажет человек, что запрещена свинина, что это нехорошо. Фу. Нет, неправда. Это вкусно, это хорошо, это сладко. Тора запретила.
Вот и все.
Так что сладость остается сладкой. Не надо путаться между двумя этими понятиями. Это выяснение, исходя из горького сладкого, естественное, телесное, и выяснение правды и лжи. Вопрос из Торонто. Сокращение делается на желание получать или на намерение получения? Сокращение делается на намерение получения. Из-за намерения получения. Желание получать, на него делают сокращение те, которые делают различные диеты. Желание получать, на него когда-то совершали сокращение, как говорилось, ешь корку хлеба, кружку воды и спи на земле. Это были более мелкие выяснения, природные. Тогда делались выяснения явно против желания, поскольку намерения и желания еще не были так разделены, как у нас. Да. Гершин, я слышал от вас то, что вы сказали, то, что человек всегда будет чувствовать своим килим получение всегда сладко, как он придет к тому, что он полностью опустошится и не будет чувствовать это как сладко. Вы так спрашиваете, что трудно ответить. Еще раз. Из того, что я понял, человек своих получающих килим, когда он получает, всегда будет чувствовать это как сладость, никогда не будет чувствовать это как зло получение. Почему я должен чувствовать это как плохо? Так я спрашиваю, что значит быть полностью... отдать свои силы. Нет, потому что мы говорим телесно и как человек. Тело говорит, это сладко, и все. Что ты можешь сделать? С одной стороны. С другой стороны, выяснение правды и лжи говорит, это нехорошо, это ложь. Не вводи слово «горько». О чем ты говоришь «горько»? Ложь, правда или... Куда ты это относишь? Ты перекидываешь слова из одного в другое. Есть два образа обращения. Это хорошо, это красиво, это вкусно. Да, действительно, мне это так кажется, исходя из моего желания получать, поскольку желание получать создано светом. А с другой стороны, есть правда и ложь относительно сладкого и горького. Правда и ложь, она вообще относительно Творца, она не имеет отношения... Это не относительно тарелки на столе, это относительно Творца. Когда я над сладким и горьким, должен связываться с хозяином. Что тут непонятно? Не отходи от примера, от этой притчи, которую дает нам Бааль Сулам. Иначе вы путаетесь. Да. Человек начинает свою работу, когда он находится в горьком и сладком, еще не достигает правды уже. Да, верно. И всегда чувствует сладкое, когда он получает. Как он вообще перейдет к правде и лжи? Почему? Ведь его килим получения будут чувствовать сладко. Тогда он не перейдет, конечно, нет. Значит, он животное. У него всегда будут, значит, включены правда и ложь, сладкое и горькое. Каждый отвергающий отвергает силу своих недостатков. Значит, нет у него... двух этих понятий. Мы говорим о точке в сердце, которая начинает связывать человека с Творцом, и относительно Творца он начинает, может, верит, возможность различить, что тут есть еще дополнительное выяснение правды и лжи, что правда это то, что находится в Творце, то, что существует у Творца, а ложь — это то, что у меня сейчас относительно Него, но относительно Него, относительно Творца лишь. Если это не относительно Творца, вообще не идет речи о выяснении правды и лжи. Делай в этом мире все, что тебе угодно, все... Это эго, ничего нет ни плохого, ни хорошего. Все как животные.
Все абсолютно то же самое. Самый большой праведник в этом мире, самый большой злодей, то же самое. Я говорю относительно духовного. Если ты не понимаешься в отношениях между собой и Творцом, вообще не говорится о духовном. Духовное — это я и он. Все остальное, все это животное. То как тогда проводят осознание зла? Ты должен выяснить точку в сердце, к чему она тебя тянет, с помощью учебы, с помощью всевозможных усилий, которые ты производишь в группе и в распространении. Ты начинаешь пробуждать эту точку, и она начинает в чем-то раскрываться. И ты начинаешь различать из написанного, из самого себя, что есть здесь еще одна составляющая, мое отношение к нему. Это называется духовным. Даже если я хочу использовать его, ненавижу его, люблю его, Творцу не важно, ненавидишь ты его или ты его любишь, не важно, важно отношение, что ты желаешь и находишься в отношении к нему, и хочешь что-то из этого отношения. Проклинай его даже с утра до вечера. Не забывай. Это лучше, чем если ты будешь о нем думать хоть одно мгновение хорошо. Потому что он хочет отношения с твоей стороны. И все. И тебя таким образом сердит и делает такие пробуждения, чтобы ты обратил на него внимание. И только на него, поэтому фараон называется святостью. Я прихожу к книге Торе, фараон, я целую и говорю: благословен ты, Творец, на Тору. И целую имя фараона Билама Балага. Все имена, даже самая большая ситра Ахра, потому что это вторая сторона Творца, который мне делает так. Потому что это отношение к этому. Фараон — это сила во мне, которая хочет использовать Творца, то есть обратить его к себе. Это проекция Творца. Они работают вместе на меня. Ты понимаешь, если ты не приходишь к какому-то малому количеству фараона, у тебя нет связи с Творцом. С этого начинаешь. Что такое изгнание Египта? Без изгнания можно прийти к связи с Творцом? Нет. То есть вся наша работа в связи. То есть выяснение истинной лжи. Это все по отношению к Творцу, не по отношению ни к кому другому. Группа? Группа — это клей для того, чтобы прийти к Творцу. Как модель, как пример, шаблон, что там ты понимаешь, кто он и как он должен быть связан с тобой, и как он говорит тебе. Это называется адаптер. Иначе ты не понимаешь, нет у тебя языка. Это переводчик между вами. Да. Что такое напомнить? Он говорит, чтобы напомнил ему, что работа должна быть в том месте, где он не находится. Что такое напомнить? Напомнить, когда он все время пробуждается и выясняет, что работа не внутри желания получать для себя и не в намерении ради получения, а только в намерении ради отдачи. И желание получать, оно присоединяется к этому намерению. Вопрос. Не в новом сейчас, если он помнит там в разуме и не чувствует так, что это таким образом. Нет, это называется выяснить. Напомнить означает, что он как бы снова возвращается к осознанию. Да. возвращается в сознание, это как будто это связано с желанием. Но если у него нет желания никакого к этому, он только вспоминает, не вспоминает, говорит, не говорится, что я сейчас что-то вспомнил. Вспомнил, называется, что я сейчас начинаю работать таким образом. Если тебя затронул преступник, тяни его в дом ответственности.
То
есть тяни его. А если нет? Если этого недостаточно? Если он еще не чувствителен к тому, что там находится, то есть в учебе, в распространении в группе, во всем, что ты думаешь, напомни ему о дне смерти. Что такое день смерти? Что ты должен прийти? Что значит напомнить ему? Ой-ой-ой, это еще через некоторое время ты умрешь? Нет. Ты должен прийти к такому состоянию, когда ты чувствуешь внутри этого состояния, что то, что есть внутри него, это смерть. Что означает, чтобы напомнил ему, что работа должна быть в том месте, где он вообще не находится, желание получать, что само оно мертво, и все его приобретения мертвы, и с ним вообще ты не можешь достичь ничего. То есть ты приходишь к этому решению. Это называется напомнить, что это в ней шкуры, не кожи человека, то есть, что есть человек. И все его духовные приобретения, и постижения духовные, и жизнь духовная, это вне его шкуры. То есть, за пределами желания получать, вне его тела. Что называется, что он работает вне своего тела, когда нет у него никаких мыслей о своем собственном теле. Тело, имеется в виду, не считается с горьким и сладким, то, что ради получения приходит к нему, а делает расчет только на ради отдачи. Производит расчет на благо хозяина. В работе своей в группе, в учебе требует, чтобы был у него этот анализ. Вопрос. Нифнавон. А если он не чувствует сейчас, что это так, что значит напомнить ему? Напомнить ему значит прийти к такому ощущению, что называется напомнить. У тебя некому обращаться, это в тебе. Кому ты напоминаешь? Есть у меня это. Ты еще не различаешь этого. Ты должен прийти к такому ощущению. Как это еще сказать? Ты приходишь к ощущению, что твое желание получать мертво, и что нет внутри жизни, и не может быть жизни, что вся жизнь, она только в ради отдачи, в твоей связи с Творцом. Это называется, что ты ему напоминаешь о дне смерти, и что с ним ты намереваешься работать и быть связанным. Что ты выходишь из него вне его кожи, вне его границ. Что ты подразумеваешь под напомнить? Что тебе это так мешает? То, что вы описываете, это уже реализация. А нету другого. Нету просто так слов кабале. Все, о чем мы говорим, это реализация. Просто так говорить о чем-то. Это не является правильным отношением к его текстам. Ты должен переводить их на себя. Каков совет, чтобы прийти к этому состоянию? Тяни его в дом ответственности. Если он тебя затронул, ты чувствуешь, что затронул. Это приходит свыше. Есть здесь какое-то понимание или в пути, скажем. Твоего анализа, тогда ты тянешь его
ответа,
что во всей своей работе, которая тебе дана возможность сделать, и ты не пришел к решению, тогда к чему ты должен прийти, что ты ему напоминаешь о дне смерти? что ты должен почувствовать за этим ответом, к какому развлечению ты должен прийти, что вся работа, которую ты делаешь, распространение в учебе и в группе, должно быть понятие, что все, что я, во всем, что я нахожусь, вся моя природа, все мои желания, это то, что приносит мне смерть. Я должен работать выше своего желания, вне его.
Вопрос Мика.
Относительно требования, мне кажется, слишком строго. Мне кажется, что я Творцу не могу ничего своего сказать. Может быть, именно тот преступник, который ты тянешь именно к ответу, это ты сам. Да, это желание к себе. Может быть, оно и победит, поскольку я здесь не оправдываю. Не слышно. Я сегодня вас не понимаю, что здесь происходит. Если ты не можешь различить, с какой стороны ты говоришь, то не различаешь, что поделаешь. Люди находятся в заблуждении большую часть времени. Но в основном человек должен каким-то образом различить. Это приходит ему со стороны зла, со стороны добра, в соответствии с его ступенью, то, что сейчас сторона зла будет добром на следующей ступени. Вопрос. Орен Лейбович. Видно, что мы воспринимаем только из противоположного. Так как мы можем понять, что, что есть намерение для себя, если нет чего-то противоположного? Нет, ты понимаешь, это из свечения, приходящего к тебе. Понятно, что ты не можешь просто так. Нет ощущения, нет определения состояния, если не состояние против него. Мы по-другому и не чувствуем. Все наши ощущения одно на фоне другого, всегда. И не может быть, чтобы ты почувствовал что-то, что не исходило бы из света по отношению к Ли. Еще вопросы? Кто-то хотел там? Эдик, Рабаш, иногда. Когда описывает желание ради получать, говорит себе, говорит только, потому что это слышно, только ради себя. Это слышится очень неприятно. У меня вопрос об славе. Почему о славе? Потому что уважение позволяет человеку делать, совершать действия ради общества, ради собственной выгоды. И он как бы его тянет к этому, он не чувствует, что его просто тянет. Таким образом, он различает более ясно свою мотивацию только через группу. Мне нечего здесь сказать. Ты слишком много произнес тут слов, это не важно. Мы притягиваемся с помощью почести, славы, власти, наполнений, которые существуют у нас, желание получать. Не важны эти мотивации, но понятие приходит только с помощью света. А свет мы можем притянуть, когда мы желаем, чтобы была у нас такая мотивация, поэтому мы даем группе, чтобы она работала с нами, и все. Если не сила извне, которая будет работать, надо мной, я не почувствую разницы между собой и Творцом. Этих понятий у меня не будет во мне. Внутри меня не может быть такого понятия. Или же я пробуждаю себя с помощью того, что я могу пробудить, и это только страдания, которые были даны в прошлом с помощью того, что я себя ограничил и привнес и ввел себя в страдания, тогда мне нужна группа. Тогда я сам выясняю, насколько я злой, своего телесного выяснения. Вопрос. Почему он говорит его тени к ответу? Почему не убежать от него, оставить этого преступника? Почему я же тянуть с собой?
Я не могу сбежать от своего эго никогда. Я могу только лишь исправить его, изменить его, и только. Это раковая опухоль, которая внутри нас находится. Мы не можем от него убежать, мы находимся внутри него. Никогда не выходим. То, что мы говорим, человек потом поднимается над ним и так далее. Это так образно звучит. Но мы никогда не избегаем от своего эго, мы только используем его в исправленном виде. Это наша форма, нельзя иначе. Когда мы переходим якобы в другое тело. Другое тело имеется в виду другие намерения всего лишь. Да? Вопрос из Филадельфии. Что значит работа вне желания, выше желания? Работа вне желания, выше желания, это когда мое выяснение правды и лжи устанавливает для меня, что я буду делать вместо правды и вместо сладкого и горького. Агам. Мне понятно, что такое желание получать, но непонятно, что такое намерение. Как можно выяснить, начать за это ухватиться? Это не какое-то понятие, за которое можно ухватиться. Ты прав, потому что у нас в нашем мире желание получать и намерение слиты воедино. И ты прав, что даже если ты разделяешь намерение получать и намерение, желание получать и намерение получать, находящиеся с тобой в едином мире, то естественным образом получается, что они связаны между собой. Я наслаждаюсь им больше или меньше ради получения, или даже якобы ради отдачи, все это внутри желания получать. Выяснить другие отношения мы способны только лишь, если мы поднимаемся над нашим желанием относительно понятию того, что называется группа. Мы не имеем возможности выяснить правду ложь иным образом. Если я стараюсь построить внутри себя образ группы, и я отношусь к этому образу, и через этот образ я таким образом отношусь и ко всем остальным. Не к тем, которые якобы находятся здесь, товарищи в своем теле, и учатся, сидят вместе со мной. Я вижу их через эту призму общества. Это абсолютно бесконечное кли. Итак, таким образом я смотрю на всех. И тогда из этого я могу, может быть, каким-то образом начать приходить к правде и лжи. И тогда из этого понятия, что такое группа, и в отношении к ней я могу начать направлять себе на Творца, когда Творец — это свойство отдачи, связанное тебе. Сила отдачи, добрый и дающий. Когда я отношусь к группе, когда я достигаю такого отношения к группе, как к собранию таких желаний, устремляющихся к отдаче, то, что их склеивает, то, что их скрепляет, наполняет, это и называется добрый дающий сила отдачи, Творец. Так человек должен строить для себя эту модель, и над этой моделью он должен работать. тогда он и со стороны привычки, когда становится второй природой, со стороны укрепления себя в группе и группы, он начинает чувствовать то, чего у него не было к этому ощущения вообще до этого. Он начинает чувствовать многие дополнительные понятия. Если он относится таким образом к группе, к Творцу, то вдруг это отношение возникает и к этому миру тоже. Что и этот мир тоже так работает. Что все в нем куклы и ведут себя только исходя из этой призмы. Вы начинаете немного терять то, что было раньше. Это общее ощущение. Да? Вопрос из Москвы. Что значит группа работает надо мной? Группа работает со мной, надо мной, это когда я прошу, умоляю группу, не обязательно словами, а внутри моей готовности, что то, что есть в группе главного, главное, чтобы это прошло по мне и властвовало всем моим сердцем и разумом. Это называется, что группа работает надо мной. Она не работает надо мной, кроме как в той мере, когда я преклоняю свою голову и хочу, чтобы они работали надо мной. Когда их идея, идеал, их посыл, чтобы я хотел, чтобы он был воспринят мной вне моих сил, против моих сил, чтобы это властвовало надо мной и все. Ну хорошо, перейдем к следующей части. Мы переходим ко второй части урока. Книга Талмуд Десять Сферот.